Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В цикле, посвященном 75-летию Большого террора, сегодня наш гость Сергей Красильников, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета. Мы беседовали после прошедшего под руководством профессора Константина Морозова коллоквиума в обществе мемориала, посвященного постановочным политическим процессам в СССР. Под редакцией Сергея Красильникова сейчас в свет вышла книга «Шахтинский процесс». И, как мне кажется, знаменитое когда-то шахтинское дело проложило путь к тем московским процессам, которые стали апофеозом террора в 1936-1938 году. Добрый день, Сергей Александрович. Есть у вас ощущение, что большевики вот в этот период в какой-то степени были эпигонами французских якобинцев? То есть террор, все эти процессы постановочные и открытые, это вот было взято из опыта французской революции.
Для большевиков французская революция была некоторым эталоном, моделью. И на уроках французской революции большевики учились. И в данном случае они совершенно четко представляли себе, что возможен поворот событий и откат назад. В данном случае им, как и якобинцам, это только придавало большую интенсивность и жестокость тех расправ, которые осуществлялись.
То есть их идея была в том, что якобинцы слишком были мягкими к своим врагам?
Скажем так, этот посыл, он постоянно ощущался, но и при этом лидеры большевиков и те, кто входил в ближний круг большевизма, считали, что развязав террор и сделав его точечным или направленным против определенных групп потенциально опасных, они всегда могут его контролировать, под своим контролем держать как репрессивный аппарат, так и, собственно, судебную юстицию. Для меня очень показательно то, что еще в начале 20-х годов возможно было наличие, ну, так называемых умеренных или не твердокаменных, а мягких большевиков, у которых еще сохранялись дружеские и корпоративные связи с социалистами, и в тех случаях, когда они могли повлиять, конечно, не на жесткий какой-то приговор, а, предположим, смягчить условия содержания в тюрьмах или в ссылке, то они шли на то, чтобы обращаться с ходатайствами персонально за того или иного социалиста, а в своих внутренних кругах и разговорах они переиначивали название чекистской организации, которая, как известно, в народе называлась «чрезвычайкой», они ее называли «чересчуркой», несколько иронически относясь к тому, что вот в любой момент всегда можно контролировать действия этой структуры, что, как мы видим, в конечном итоге обернулось действительно против них. Я думаю, что уже с конца 20-х годов реально наметились те точки, которые потом приведут к большому террору уже против лидеров большевиков.
Если говорить о 20-х годах, о периоде НЭПа, вот с преобразованием в ЧК, в ОГПУ. Все-таки, как вы считаете, интенсивность террора снизилась? Был ли такой период, можно сказать?
Да, как мне представляется, как раз в этом плане 20-е годы, я бы назвал это примерно периодом с 22-23 года и до 27-28, своего рода такая пятилетка, это был тот период, когда большевики пытались определиться в новой социальной ситуации. Политическая она, в общем-то, была ясна. Но социальная ситуация была далеко не ясная, и социальная база большевистского движения, она была достаточно узкой, по крайней мере, значительной части средних слоев в городе, и тем более деревня в основном, она не контролировалась большевиками, и с этой точки зрения усиливать давление, скажем, на эти группы было опасно.
Но они чувствовали себя оккупационным режимом.
Вы назвали тот термин, с которым я, пожалуй, теперь уже даже как историк соглашусь. То есть они взяли командные высоты в 1917-20 году, а затем нужно было их не только удержать, но политические командные высоты, финансовые и так далее, это была технология понятна. Взяли и удерживаем. А вот завоевать, я бы так сказал, социально-экономические высоты командные оказалось гораздо более сложным и трудным для большевистского руководство делом, и здесь они не чувствовали себя хозяевами положения. Но при этом усиливать давление на деревню нужно было получить рецидивы тех восстаний крестьянских, которые были в 20-21 году. Поэтому, как мне представляется, вот эта пятилетка, это была пятилетка прощупывания возможностей для дальнейшего штурма этих самых высот, который начался с 28-29 года. Но в период 22 и 27 годов этот период можно назвать передышкой и снижением порога репрессий, и в том числе это и сказывалось на том, что крупные показательные политические процессы были возобновлены в том масштабе, как вот был 22-й год, он же дал целую серию процессов не только против социалистов, но и против священнослужителей, против экономически активных групп населения, а потом идет некоторое, так сказать, снижение, и вот новый всплеск начинается с 28-го года. Институты власти отмобилизовались, они почувствовали себя в состоянии начать новую фазу, и она уже носила такой своего рода не политический, а социально-экономический смысл.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии Сергей Красильников, профессор Новосибирского государственного университета, доктор исторических наук. Мы продолжаем наш разговор о политических показательных процессах. И вот, собственно, давайте теперь обратимся к шахтинскому делу 28-го года. Как вы объясните, зачем Сталину, или можно пошире сказать, Политбюро понадобилось сажать на скамью подсудимых полсотни инженеров и специалистов угольной промышленности, обвинять их в вредительстве и ставить вот этот вот грандиозный для того времени спектакль?
Я бы воспользовался такой формулировкой. Шахтинский процесс был реализацией социально-политического заказа. Почему это был политический заказ? Для меня совершенно очевидно. Это было связано с тем, что к 28-му году Сталин уже принял для себя решение, что утверждение личного режима его власти зависит от подавления группировки, которую в последующем было названо правым уклоном. И выводя, или, так сказать, создавая прецедент процесса политического против группы инженеров Донбасса, Сталин прекрасно понимал, что тем самым он вторгается в святая святых, в зону подконтрольную Рыкову, который руководил правительством, Томскому, который руководил профсоюзами, ну, соответственно, Бухариным, который в это время был идеологом, и это была консолидированная группа. Одновременно здесь прощупывалась и позиция Куйбышева, который был хозяйственным руководителем. Одним словом, здесь была проверка боем для того, чтобы понять позиции этой группы. И, кроме того, мне кажется, Сталин реализовал не только тактическую, но и стратегическую задачу. Он втянул Бухаринско-Рыковскую группу в подготовку и проведение этого процесса. Хотя совершенно очевидно, что этому сопротивлялись и Рыков на первоначальной стадии, и Куйбышев, и Бухарин очень осторожно занимал позицию. Почему? Потому что это были люди, которые так или иначе должны были отслеживать и понимать вот те самые социально-экономические процессы в связи с политической ситуацией в стране, не только внутренней, кстати говоря, но и внешнеполитической. И здесь политическая подоплека инициирования этого процесса – это все-таки инициатива Сталина, который воспользовался наработками ростовских чекистов, а затем подключили украинских чекистов. Но это политическая сторона вопроса, институциональная. Но, как мне кажется, еще не менее важная, может быть, даже и основная – это системный кризис во взаимоотношениях. Системный кризис, который к 28-му году разразился во взаимоотношениях власти и крестьянства. Это вот так называемый хлебозаготовительный кризис конца 27-го и весны 28-го года, то есть проблема хлеба.
Когда власти не хотели платить достойную цену, собственно, за хлеб.
Да, совершенно верно. И крестьянство ответило своего рода таким, так сказать, экономическим протестным движением. А вторая проблема – это социальное напряжение, которое возникало во взаимоотношениях, своего рода такой треугольник. Это рабочие, специалисты и профсоюзы, и система власти. И вот то социальное напряжение, которое существовало между рабочими и управленцами, а инженерно-технические работники были, естественно, ну, в сущности говоря, заложниками этой системы, которая сложилась, и недовольство рабочих социальное, подчеркну, и экономическое недовольство рабочих своим положением.
Ну да, им же обещала революция рай на земле.
Совершенно верно.
А рай не получилось.
И не только
наоборот,
не получилось, но
падало, по-моему, уровень жизни.
Жизненный уровень рабочих был достаточно низкий, даже по сравнению с дореволюционным периодом. Но и они при этом еще видели, что большинство специалистов, которые уцелели и сохранились, они остались на тех же позициях, что и до революции. И вот те старые антиинтеллигентские настроения и действия, ну, которые назывались потом в 20-е годы спецъедством, они существовали, воспроизводились, и это была, в общем-то, такая глубоко конфликтная зона, но при этом, естественно, что большевистское руководство прекрасно понимало, что недовольство рабочих надо канализировать.
А при этом они разжигали классовую ненависть все время.
Но здесь как раз вот шахтинский процесс, который называют вредительским, он, в сущности, носил такой антиинтеллигентский характер, потому что он как раз давал ориентацию для рабочих. Посмотрите, вот они вредители, вот они связаны с заграницей, вот они виновники всех наших сбоев, диверсий, аварий и так далее. Это вот называется принцип канализации недовольства социального, отвести его от института власти и направить на ту социальную прослойку, группу, которая являлась технической интеллигенцией. То есть интеллигенции в нашей стране просто пожертвовали очень грубо и прагматично для того, чтобы вывести из-под удара институты власти, хотя бы на время. И вот в сочетании того, что внутри самой большевистской верхушки накопился запас такой кризисной ситуации, которую нужно было решать, а на это наложился кризис взаимоотношения города и деревни, власти и крестьянства, и, соответственно, недовольство рабочих, которое требовало тоже разрешения, нужно было кем-то пожертвовать. И вот в данном случае шахтинский процесс – это вот политический процесс, где власть решала социально-политические проблемы. Вот почему он был закончен в этом смысле. И другой вопрос в том, что в итоге, как мне представляется, итогом как раз шахтинского процесса было то, что одни задачи, ну, я бы так сказал, тактические были решены. Бухаринская группа, Бухаринско-Рыковская группа с этого момента, по сути дела, с весны лета 28-го года оказалась объектом для критики и удара со стороны сталинского руководства. И дальше нужно было добиться того, чтобы рабочие, как раз рабочее недовольство, оно могло бы, так сказать, направляться в сторону безопасную для власти. Но это было разрушительно для самого производства, потому что разрушение нормальных функциональных связей на производстве, а спецсредство, оно разрушало и взрывало эту связь, привело к тому, что получился диаметрально противоположный результат, и тот же Донбасс, и добыча угля, о чем ратовали, собственно говоря, как некоторые мобилизационная такая цель, она привела к тому, что в конце 28-го года, через полгода после завершения процесса, Донбасс оказался в кризисе, и, по крайней мере, расчетные показатели экономического роста не только не были достигнуты, те, которые планировались, но они даже оказались более низкими, не говоря уже о том, что началась чехарда и кризис в управленческом звене. Специалисты просто побежали с производства, потому что они оказались в группе риска, и это еще нанесло системный удар по взаимоотношениям лояльной советской власти технической интеллигенции, и было разрушено то хрупкое равновесие, которое в 20-е годы, мы говорим, в НЭПовский период существовало. То есть кризис, вместо того, чтобы разрешиться, он еще более углубился, практически по всем линиям, там, где этого коснулся шахтинский процесс.
Я бы хотел вас спросить, а какие-то объективные, ну, основания для этого процесса были? Был ли реально кризис вот в этой угольной промышленности до начала? Или могла бы быть выбрана в качестве мишени какая-то другая отрасль? То есть вот почему все сошлось действительно на Донбассе, на шахтах, вот на этих конкретных людях?
Я должен здесь сделать некоторую коррективу. Если взять, скажем, за основу структуру репрессий, в том числе по отношению к различным группам населения, и взять в целом 1928 год, то окажется немного иная картина, и в группе специалистов и управленцев, которые выделялись чекистами, ну, в качестве тоже своего рода такой целевой группы для репрессий, то окажется, что в большей степени и примерно в два раза даже более массовыми репрессии оказались в отношении работников транспорта, не угольной промышленности, а транспорта, и с этой точки зрения, кстати говоря, здесь тоже еще очень важная корректива, она сводится к тому, что шахтинское дело, еще не ставшее процессом, оно, в общем-то, привело к тому, что по всем буквально направлениям, там, где у чекистов были хотя бы какие-то наработки и зацепки стали раскрываться вредительские организации на транспорте, в металлургии.
Но это фактически был призыв найти свое шахтинское дело в каждом регионе, да?
Не только в каждом регионе, но и в каждой отрасли. Но и в каждой отрасли. То есть это была своего рода такая сетевая команда, и чекисты, они отрабатывали практически все направления возможные, и мы знаем только вершину айсберга, шахтинский процесс по отношению к каменноугольной промышленности, но количество арестованных, привлеченных и затем осужденных внесудебными органами, оно в гораздо большей степени коснулось специалистов, работавших на транспорте, затем там шли те, кто работали инженеры в металлургической промышленности и так далее. Это вот такая была системная сетевая операция против различных групп специалистов и связанных с этим управленцев 1928 года. При этом использовались, конечно, наработки, которые были у чекистов на протяжении 20-х годов. Но чем в данном случае выделялась или, по крайней мере, оказалась референтной группой специалисты-горняки? Угольщики. Дело в том, что угольная промышленность, она была до революции, естественно, акционирована, и значительная ее часть, по крайней мере, в Донбассе, находилась в частной собственности и у иностранных акционеров, бельгийских, французских и так далее. И здесь как раз очень легко логически можно было связать инженеров-горняков-угольщиков с их прежними хозяевами. Которые находились в эмиграции, и как раз вот чекистам не хватало именно такой очень мощной сцепки. Значит, есть старые специалисты, затаившиеся, которые затем все-таки поддерживали втихую связь со своими бывшими хозяевами, и через это еще выходили на, скажем, буржуазные круги той же Франции или там Польши и так далее, которые хотели бы реваншем, то, что называется, воспользоваться и затем восстановить свои позиции, это был беспроигрышный ход. Понимаете, для транспорта такой, наверное, ход не очень был приемлем, а здесь оказалось, что можно было связать, значит, инженеров-угольщиков с их хозяевами, бывшими за границей. И на этом,
кстати, как раз позже было дело с сахарной промышленности, там, в 1931 году, там точно такая же была стандартная, видимо, схема, что инженеры сахарных заводов информируют бывших хозяев, которые находятся за границей, о состоянии этих предприятий, и за эти страшно секретные сведения получают якобы деньги, хотя деньги там какие-то по рукам ходили, но похоже, что это скорее были какие-то неучтенные там доходы от реализации сахара. Но это чекистов не интересовало, вот они придумали такую схему, и, между прочим, люди получили расстрельные приговоры, кстати, ну, к счастью, с заменой потом лагерями.
Да, вы знаете, вот как раз однажды найденная схема, она начинала тиражироваться и адаптироваться к той или иной отрасли, это можно было и к некоторым другим или отраслям легкой, там, пищевой промышленности и так далее. Но суть-то как раз заключается в том, что здесь экономика скрещивалась с политикой, и не только с политикой, геополитикой, поскольку все-таки большевистское руководство ожидало возможной войны, интервенции, и вот это...
По-моему,
вот...
они это придумывали просто для запугивания народных масс.
И да, и нет, потому что здесь, с одной стороны, ведь 27-й год – это попытка каким-то образом, скажем, подхлестнуть некоторые движения рабочие коммунистические в ряде стран.
Ну, по крайней мере, революцию Китай... в Китае, да?
Да, Китай рассматривался как полигон, ну и в известной мере еще сохранялись надежды на то, что и в Европе что-то можно сделать. То есть в этой ситуации вот как раз здесь это не только угроза интервенции и поддержание стереотипа осажденной крепости, это не исчезающий фактор еще со времен окончания гражданской войны. И, на мой взгляд, как раз вот здесь мы приближаемся к той самой константе, что большевистский режим по своим характеристикам это все-таки вот такой военно-мобилизационный режим. Там, где можно использовать методы войны, да, а вот мобилизация, она становится такой константой для существования самого сталинского режима. Постоянно поддерживать страну, социум, в состоянии напряжения, если завтра война. Это давало возможность социальной мобилизации в массовых масштабах, и чем глубже, чем ярче тот или иной кризис возникал, внешнеполитический или внутриполитический, он обязательно скрещивался вот с этой военной угрозой и прагматически, конечно, использовался для того, чтобы проводить, а, массовые репрессии, и, б, у, скажем, закручивать гайки в экономике, усиливать трудовую дисциплину и так далее. В этом плане вот такие волны, они постоянно исходили импульсами из власти, и здесь эксплуатировался, естественно, антивоенный ресурс, который или те настроения...
Лишь бы не было войны, да?
Да, лишь бы не было войны, чем, кстати говоря, сталинский режим и потом в последующем, даже и в 50-е годы, вот этот рефрен. Мы готовы там на временные трудности и даже на снижение, лишь бы не было войны, да, и будем бороться за мир.
Все-таки есть какая-то статистика, какой части репрессированных вот на рубеже 30-х годов удалось выжить как-то и пережить, скажем, большой террор 37-38 года, поскольку вот, ну, например, есть такая стандартная формула про профессора Рамзина, который потом был по делу промпартии, во всем признался, потом, так сказать, пожил где-то, работал в шарашке и получил сталинскую премию. Были ли такие чудеса норма или это единичное исключение?
Я думаю, что здесь статистика еще ждет своего исследования, но я могу сказать своего рода статистику по шахтинскому процессу. Все-таки в тех случаях, когда нам удалось проследить судьбы, а мы проследили судьбы где-то 45 из 53 человек, кто был на процессе, то на самом деле пережили сталинскую эпоху, большой террор и все остальное, буквально единицы. Буквально единицы, это 4 или 5 человек, то есть 10%. Если 45, судьбу 45 мы знаем, то 4-5 человек, тех, кто пережили сталинскую эпоху. И вот вам, если хотя бы от этой цифры отталкиваться, то мы увидим, соотношение будет так из 10, получается, 1 только, а 9 были уничтожены машиной террора. И здесь как раз мы сталкиваемся с тем, что выжила та часть, которая работала вот как раз в закрытых технических конструкторских бюро. Это очень опытная и квалифицированная часть научно-технической интеллигенции, без которой власть на тот момент обойтись не могла. И вот период большого террора и все остальное, они, в принципе, были прикреплены и работали как раз на заказы государства. И в этом плане...
В этих шарашках.
Да. В этом плане у них был своего рода иммунитет от смертной казни. Этот опыт, конечно, потом уже использовался и при создании шарашек перед войной, и после. Туполевская одна из наиболее таких известных. Так что здесь вот примерно такая динамика.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии Сергей Красильников, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. На лечение в столицу самолетом МЧС доставлены 7 пострадавших при взрыве в Ингушетии. У 2 из них состояние крайне тяжелое, сообщают медики. Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковного города Химки начнется 24 августа и завершится 13 сентября. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Ирек Вельданов. В Новохоперске Воронежской области 22 августа состоится заседание суда по делу первого из 4 активистов-экологов, которые обвиняются в нарушении правил проведения публичных акций. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Процесс будет проходить в закрытом режиме. В Зеленодольском районе Татарстана, недалеко от автотрассы Казань-Зеленодольск, сегодня ночью обнаружена взорванная машина. Сирийские власти выразили возмущение заявлением нового международного посланника по Сирии Лахдара Брахими о том, что в стране идет гражданская война. Об этом дипломат сказал в воскресенье в интервью телеканалу «Франция-24». Сирии. Во втором по величине городе Ливии, Бенгази, был взорван автомобиль египетского дипломата. Никто не пострадал. В Австрии разгорается скандал вокруг лидера ультраправой австрийской партии «Свободы» Хайнца Христиана Штрахе. В субботу он разместил в Фейсбуке карикатуру, изображающую банкира с крючковатым носом и запонками в виде звезды Давида. В окрестностях столицы Венесуэлы, Каракаса, в тюрьме более 20 заключенных и один посетитель погибли в ходе столкновений между членами враждующих преступных группировок. В Беларуси Министерство внутренних дел отказалось комментировать появившиеся сообщения о том, что брат свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева находится в Минске. Компания Apple, производитель компьютеров, стала самой дорогой компанией за всю историю рынка.
В эфире «Радио Свобода. Время политики». Еженедельная программа. У нас в московской студии Сергей Красильников, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор в серии программ, посвященных 75-летию Большого террора, шахтинский процесс и его последствия для политической ситуации в Советской России. Сергей Александрович, я хотел вас спросить, собственно, о процессе. Вот это было большое такое шоу, видимо, устроенное, ну, со всеми тогда возможными пиар-технологиями. Кино снималось, и водили на этот процесс людей. Газеты об этом все писали. Какая-то часть подсудимых признала себя виновными там в этом вредительстве, какая-то часть не признала. Вот каков все-таки был эффект влияния вот этой постановки на публику, на народные массы? Как вы это оцениваете?
Ну, о народных массах, я думаю, говорить и не приходится, поскольку в то время возможности воздействия, скажем, пропагандистской машины, в том числе путем кинохроник и, скажем, печати, массовой печати, он все-таки практически в деревню не проникал.
Поэтому то есть давайте... речь идет о городе, да? И о элите.
Именно о городе, и с этой точки зрения они точно, то, что называется, попадали в болевые точки взаимоотношений рабочих с институтами власти, со своими управленцами. Здесь я полагаю, что как раз пропагандистская машина достаточно эффективно сработала в отношении рабочих масс, перенацелив их негодование и протесты на группу так называемых вредителей, связанных с эмиграцией и так далее. Здесь, я думаю, что эффективность этой пропаганды можно считать полностью выполненной. А вот с точки зрения воздействия на ту же самую интеллигенцию, здесь, конечно, я считаю, что власть не добилась того эффекта, который ожидала.
Несмотря на то, что 5 человек были расстреляны, а еще 6 имели расстрельный приговор, и потом он был заменен 10-летним заключением, то есть вы хотите сказать, что сила страха еще не была такова, вот, чтобы людей совершенно, так сказать, заморозить, заставить отказаться, ну, не знаю, даже от кухонной критики режима?
Начнем с того, что мы недооцениваем как раз сохранение корпоративных связей старой интеллигенции на этот момент времени. Ведь большинство организаций, которые были, мы называем профсоюзными или общественными организациями, ну, назовем это корпоративными связями и отношениями, они ведь пережили гражданскую войну и очень тяжелые времена, и инженерство, строго говоря, консолидировалось, и в 20-е годы советизация, она, так сказать, еще не достигла той степени глубины, и протестные действия и неприятие как раз психологическое, оно фиксируется в отношении инженерства достаточно отчетливо до процесса, в ходе его проведения, и инженерство, пожалуй, только советизированная его часть, откровенно призывала поддержать все эти приговоры и так далее. Другая часть стремилась либо занять позицию конформизма и не выражать свои позиции, но и в том числе сводки УГПУ фиксировали достаточно четкие антибольшевистские настроения в связи с шахтинским процессом в кругах инженерно-технической интеллигенции, что, кстати говоря, позволило власти и выявить те точки еще протестные, сопротивляющиеся, которые еще оставались в этой корпоративной среде.
Но они распустили даже Всероссийскую ассоциацию инженеров, по-моему, в 1929 году.
Да. И создали квазиобщественную организацию под названием «Ворнецо», которая объединяла научные и технические кадры, поставили туда своих людей проверенных, И вот в данном случае контрмеры принимались, на мой взгляд, как раз в отношении интеллигенции. Шахтинский процесс действительно ее расколол, но при этом не советизировал. Он вызвал отвращение, он вызвал у этой части интеллигенции, возможно, испуг и желание выжить путем конформистских настроений, то есть недовольство инженерства действиями власти и репрессиями в отношении них, в общем-то, вызвало поведенческую реакцию, я бы сказал, неконструктивную, и в том числе для большевиков.
Как все-таки добивались вот этих покаяний и там признания себя виновными? Понятно, что все это было абсолютно фальсифицировано, то есть уже применялись пытки там, в 28-м году или другие способы были у чекистов?
Арсенал средств на тот момент на самом деле не вел к использованию физических мер воздействия. Там действовали, я бы так сказал, достаточно примитивными, но в том числе и действенными мерами. Скажем, аресты, которые начали производиться с лета 1927 года, это группы инженеров и техников, собственно, в Шахтинском районе, там их брали на измор. Арестованные летом 1927 года держались, их допрашивали до тех пор, пока кто-то из них не сломается. И дальше последовала цепная реакция. Но как раз мой опыт работы с архивно-следственными делами показывает, что где-то до декабря 1927 года, то есть почти полгода, арестованная группа, это около 10 человек, они держались достаточно, я бы сказал, стойко и твердо. Но в последующем все толчок, который послужил тому, что потом пошли показания этих людей, это показания двух людей, сломленных психологически и, в сущности говоря, уже с неадекватным поведением. Двое из арестованных, они были просто доведены до такого состояния, когда начинали давать показания и оговаривать других людей, находясь, ну, скажем так, на грани того состояния, которое мы уже называем девиантным. И один из них покончил с собой во время допроса, выбросившись из окна Ростовского ГПУ, а другой, который давал еще более развернутые откровенные показания, он периодически находился на лечении или под наблюдением врача. И в данном случае сдвижку в самом этом деле дали показания двух людей, еще раз хочу сказать, которые просто не выдержали психологически, сломались. А в отношении других людей, которые попали под следствие, там было две линии поведения. Первое из них – это полное непризнание своей вины. Это было примерно из 53 человек, это было примерно 20 человек, которые либо полностью своей вины не признавали, либо частично соглашались с тем, что да, у них были ошибки, но это не было вредительством. Эти люди достаточно стойко и на допроцессной стадии, и во время процесса они этой линии придерживались. А другие, те, которые составляли, ну, скажем, цвет инженерства в той же самой угольной промышленности, занимали высокие посты управленческие, они в известной мере давали признательные показания, вот их, предположим, арестовывали, держали от недели до месяца, и затем они начинали давать признательные показания, и линия их поведения заключалась в том, что чекисты, строго говоря, им обещали смягчение приговора или даже такой приговор, который позволит им очень быстро выйти из тюрьмы.
А они сдержали свое слово?
Тех, кого назначили, тех, кого чекисты назначили руководителями мифического заговора, и те, кто согласился со следствием сотрудничать, чекисты в этом смысле слово сдержали, потому что те расстрельные приговоры, которые вначале им вынесли, в последующем они были смягчены и заменены как раз сроками заключения. И, кроме того, нужно учитывать, что это был первый процесс, когда те, кто оказались не расстреляны, их затем использовали как специалистов в других угольных бассейнах – Воркута, Караганда, Кузбасс и так далее.
Скажите, а вот кто все-таки несет персональную ответственность за выбор жертв, так сказать, для расстрела, собственно, и за сам расстрел? Каким образом принималось это решение? Это лично Сталин его принял или это группа членов Политбюро?
Вообще говоря, здесь конструкция была примерно такая. Когда была ростовская линия, это вот так называемая шахтинская ветка, а была еще украинская линия, это Харьков, это Трест-Дон-Уголь и руководство Треста Дон-Угля. И группы чекистов ростовских и украинских, они соревновались, в сущности говоря, друг с другом, кто даст наиболее разветвленную организацию в том или ином регионе. И в последующем на шахтинском процессе как раз сошлись вот эти две линии. Творцами самой конструкции были первоначально ростовские чекисты, затем у них инициативу перехватили украинские. И вот круг тех людей, которые были назначены как руководители этой организации, это, конечно, чекистские разработки. Затем они были транслированы высшему политическому руководству на их усмотрение. И вот если говорить о том, кто определял судьбу и как, то здесь как раз один нюанс, который казался проговоренным Бухариным в его тайной беседе с Каменевым, как раз после того, как процесс завершился, то Бухарин проговорился о том, что когда в узком партийном кругу обсуждалась формула приговора и кого, каким сроком приговорить или к высшей мере наказания, то, по словам Бухарина, Сталин абсолютно неожиданно предложил не применять смертной казни, хотя на предыдущих стадиях рассмотрения они все были едины и консолидированы, что формула приговора должна включать смертную казнь в отношении хотя бы группы вот того самого руководства мифической организации контрреволюционной. И Бухарин Каменеву с потрясенным лицом рассказывал, что Сталин вдруг предложил не применять смертного приговора, а мы, связанные логикой всего нашего поведения предыдущего, и я, и Рыков, и Томский, мы голоснули за применение смертного приговора. И Бухарин это интерпретировал примерно таким образом, что Сталин коварный и хитрый политик, он может в любой момент изменить свою линию поведения в зависимости от ситуации.
Ну, Бухарину, видимо, нужно было и другим показывать под, так сказать, огнем критики со стороны там Каменева, Зиновьева и Троцкого, что если они правые в отношении деревни, то в отношении там врагов революции они более левые. Вот и все, я думаю.
Ну, вообще говоря, можно согласиться с этой вашей версией. Но вот как раз для Бухарина это было одним из пунктов, когда он окончательно со Сталиным разорвал все возможные дружеские и товарищеские отношения. И шахтинское вот событие споров вокруг формулы приговора, это был, по сути дела, окончательный разрыв сталинского руководства с бухаринцами.
Знаете, еще один вопрос, это уже следствие шахтинского процесса. Вот дальше шли процесс промпартии, совершенно фальсифицированный, да, придуманный процесс Союзного бюро меньшевиков, где реальным меньшевиком был только один, а все остальные были бывшие члены этой партии, уже 10 лет в ней не состоявшие. А там готовился процесс Трудовой крестьянской партии, который не состоялся. Вот на следующих процессах как был использован опыт шахтинского дела?
Я думаю, здесь как раз можно назвать несколько технологических, будем так говорить, моментов, которые партийно-политическое руководство использовало, извлекая свои уроки из проведенных крупных показательных процессов. Был резко сужен состав или число обвиняемых. Если на шахтинском процессе их было 53 человека, из них трое были немцы, это создавало дополнительные сложности, в том числе и внешнеполитические, обострение, существенное обострение наших советско-германских отношений, то процесс промпартии привел к тому, что на процессе было всего 8 обвиняемых, а на процессе так называемого Союзного бюро меньшевиков их было 14. То есть управляемость процесса в этом компоненте достигалась за счет резкого сужения числа обвиняемых. Это и позволяло делать процессы постановочными и сценарными. То есть 8 человек распределяли роли, и они их добросовестно, то, что называется, озвучивали в ходе процесса. Другой момент, это, в сущности говоря, значит, облегчение, опять-таки, конструкции довольно сложной в 30-м году по сравнению с 28-м. В 28-м году, например, был институт общественных обвинителей, А в 30-м году на процессе промпартии они уже от этого компонента отказались. Кстати говоря, он был в известной мере и дискредитирован самим же большевистским руководством, потому что 4 общественных обвинителя на шахтинском процессе, которые представляли, значит, разные слои интеллигенции, 2 из них попали под пресс следующего процесса промпартии. Можете себе представить такую метаморфозу. В 28-м году они общественные обвинители от имени групп интеллигенции, а в 30-м году они, хотя и не были выведены на процесс, но уже были арестованы как очередные вредители. Вот этот компонент, то есть была облегчена конструкция. Кроме того, для обслуживания или там для ведения защиты на шахтинском процессе было около 10 адвокатов очень высокого качества защитников, которые, естественно, обеспечивали линию защиты. На процессе промпартии осталось только два адвоката, которые каждый из них обслуживал одного человека, ибо из 8 обвиняемых 6 отказались от услуг защиты. Это тоже был показатель в известной мере того, что процессы, чем дальше, тем больше, становились все более сценарными, и нужно было элиминировать из процессов те не поддающиеся управлению и контролю элементы, которые были. Но, опять-таки, это вершина айсберга, потому что каждый последующий процесс или его подготовка, она приводила к тому, что, скажем, шахтинский процесс — это 53 обвиняемых, но при этом аресты проводились в отношении более чем 2000 специалистов, работавших именно в каменноугольной промышленности. Процесс промпартии, 8 обвиняемых, но арестовано более 3000 специалистов разного уровня и профиля, которые обвинялись в причастности вот к этому так называемому инженерному центру или так называемой промпартии. То же самое вы можете, мне кажется, даже с большим основанием привести статистику.
Да, по делу ТКП, полторы тысячи
так называемая низовка,
и так далее.
Низовка, периферия. Да. Формировала ли очень активно вот эти цепи периферийные, и таким образом сам процесс представлял собой только верхушку айсберга, а сами аресты и, соответственно, репрессии, они проводились уже во внесудебном порядке и охватывали гораздо большее количество людей, многократно, конечно, превышающие. Так что...
Сергей Александрович, а вот, собственно, если уже взять сам 37-38 год, там 3 московских процесса, начиная с 36-го года, когда та самая элита, которая партийно организовывала шахтинское дело и дело промпартии, она сама оказалась, собственно, на скамье подсудимых. Вот опять же, что можно сказать о связи того, что было за 10 лет до этого, и вот этих вот процессов Зиновьева, Каменева, Ягоды, Бухарина, там, Пятакова, Сокольникова и всех прочих большевистских бонз.
Здесь я бы обратил внимание на один из аспектов. Уже в 28-м году и отчасти в 30-м году существовала проблема выводить ли на процесс коммунистов вместе с буржуазными специалистами, вместе с так называемыми вредителями, поскольку они работали в тех же управленческих структурах, и обвиняемые, они зачастую пытались в целях самозащиты апеллировать к тем, что их работу положительно оценивали Кржижановский, Куйбышев и многие другие хозяйственные деятели. Это вообще на самом деле было опасным с точки зрения того, как провести процесс, сохранив при этом охранительную, будем так говорить, тенденцию. И по мере того, как, значит, вот эта вот процессная стадия шла, я думаю, что уже в конце 20-х и в начале 30-х годов, уже вызревала линия того, как и в каких формах репрессировать. И, ну, скажем, если не выводить прямо на процессы, то, по крайней мере, подвергать репрессиям ту часть большевистской элиты, которая уже оказывалась ненужной, так сказать, отбракованной и так далее. Ну, как правило, им по отношению к ним вначале применяли ведь мягкие формы репрессий, их ссылали, а зачастую эта ссылка носила такой мягкий и почетный характер. Через какое-то время их могли вернуть обратно в Москву на более низкие, но все-таки руководящие должности. И, тем не менее, вот уже можно было бы сказать, что в процесс промпартии там уже намечалась линия связи руководителей этой мифической организации с правым уклоном. То есть уже начинали звучать, будем так говорить, линия того, что вредители или будущие интервенционисты, они надеялись и опирались, опереться на блок с коммунистическими руководителями правого уклона.
Бухариным, Рыковым, Томским,
да,
и так далее.
Совершенно верно. И в этом плане уже можно было бы представить, что следующий виток политических процессов будет уже направлен не против интеллигенции, а против партийной элиты, что и произошло.
Да. Если еще времени у нас немного, к сожалению, сказать о, собственно, вот базе вашего исследования, нет ли здесь проблемы вот какой? Сейчас историки получают так называемые архивно-следственные дела, ну и вот эти вот стенограммы процессов, где огромное количество фальшивых показаний, всяких вымыслов, придуманных чекистами и так далее. В то же время оперативные материалы, которые были у ГПУ, НКВД, то есть это доносы, это подслушки, это вот камерные всякие наседки и прочее, это переписка самих чекистов, они публикуются достаточно случайно и фактически их не дают исследователям. Не получается ли так, что историк работает с очень небольшой частью реального материала и может допустить серьезные ошибки?
Любой процесс поиска может приводить к ошибкам. Насколько серьезными они могут быть, покажет время. Но вы совершенно четко и правильно заострили проблему, с которой сталкиваются историки, изучающие вот эти показательные политические процессы. На мой взгляд, то, что касается, скажем, процесса Шахтинского, с которого мы, собственно, начали разговор, то здесь достаточно ясно прорисовано, и документы отражают политическую составляющую процесса и карательную. Для нас в конечном итоге, в принципе, не важно, кто из украинских или ростовских чекистов изобрел вот эту схему, и затем он ее наполнил конкретным содержанием, и те аресты, которые производились, они, в общем-то, носили уже такой целенаправленный характер. И здесь детали этого, я говорю пока только про процесс 28-го года. Здесь они могут уточняться, но существенно картину они не искажают. Другое дело, что когда мы будем говорить уже о чисто постановочных процессах, а Шахтинский к чисто постановочным не относился, учитывая, как я уже говорил, фактор того, что из 53 20 человек отказывались признавать себя виновными, там была мощная защита, которая просто мешала и Вышинскому, и Крыленко проводить этот процесс в полном объеме, так, как хотелось бы власти. А вот когда уже пошли чисто постановочные процессы, то здесь, безусловно, вот эта вещь, о которой вы говорите, признательные показания, почему и как они были получены и так далее, эти здесь уже действительно на первый план выходит та часть, о которой вы говорили. То есть это сценарные разработки или, так сказать, переписка самих чекистов, оперативные материалы, прослушка, в том числе внутрикамерная и на самих процессах. Да, здесь мы уже рискуем, будем так говорить, не имея этой информации или доступа к этой информации, мы уже рискуем какие-то, в общем, ошибки допустить. То есть здесь уже потребуется либо более тонкая работа с теми материалами партийно-политическими, которые будут у нас, потому что чекисты такие докладывали о своих разработках и о своих шагах. С одной стороны, и с другой стороны, более внимательно смотреть архивно-следственные дела, потому что они все равно содержали динамику. Вот мой опыт работы несколько лет, я когда занимался архивно-следственными делами по Шахтинскому процессу, по большинству из них можно увидеть динамику. Как люди, которые, предположим, несколько месяцев давали одни показания, в какой момент и под влиянием каких факторов они изменили свои показания. И вот здесь еще раз хочу сказать, что чем более постановочными и сценарными становятся процессы, тем, конечно же, для историков труднее найти то, что называется мотивацию, истинные причины, динамику всех этих событий. Но это наша работа.
Да, и, пожалуй, последний вопрос. Все-таки в современном мире можно ли попытаться повторить какие-то приемы вот этих самых сталинских показательных процессов? Или в связи с изменившейся ситуацией это невозможно?
Я думаю, какие-то элементы конструкции применить можно. Применить можно, потому что здесь, как мне представляется, все-таки институты судопроизводства и юстиции, они до сих пор политизированы. И здесь мы не можем говорить о независимости суда.
А человек слаб и может быть сломлен.
Да. И здесь меры воздействия даже не нужно, как я уже вот рассказывал в отношении шахтинского процесса, здесь даже не обязательно использовать меры физического принуждения, достаточно просто человека выдернуть из обычной среды и поставить его в экстремальную. Вот, скажем, руководство Дон Угля, которых брали тепленькими буквально, они начинали давать показания через 2-3 дня. Вот, скажем, одного из руководителя, собственно, треста Дон Уголь Бояршинова, его взяли прямо на вокзале при возвращении из служебной командировки заграничной. Он был в абсолютно расслабленном состоянии. Его просто взяли на вокзале, как только он приехал. И надо сказать, что это на него психологически очень сильно подействовало. А сейчас, в нынешних условиях, как мне представляется, в принципе, человек действительно может, будем так говорить, дать слабину. Достаточно просто, потому что и время не то, и к жестким каким-то вещам при столкновении с ними человек может, естественно, дрогнуть.
То есть гарантия – это только изменение судебной системы, вы считаете?
Я считаю, что это, конечно, не только судебная система, но если у людей была бы уверенность в том, что суд может быть справедливым, честным и независимым, то тогда, может быть, и можно было бы противостоять, скажем, обвинениям, и вести себя совершенно по-другому на следствии. Но здесь, еще раз хочу сказать, вот полного зеркального повторения этой ситуации просто оно невозможно в современных условиях, потому что в тот момент все-таки были совершенно жесткие информационные условия. Информационные условия, и недостаток или дефицит их заменялся слухами. Сейчас источников информации столь много, и они могут быть доступными в очень разных форматах, и вот это своего рода такая информационная альтернативность, она, конечно, дает своего рода гарантию против того, что вот такого рода сталинские заготовки, они в наших условиях невозможно стопроцентно.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В цикле, посвященном 75-летию Большого террора в СССР, нашим гостем был Сергей Красильников, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета, один из создателей только что вышедшей в свет книги «Шахтинский процесс». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Петербургским оппозиционерам, а также депутатам Ленсовета отказали в проведении митинга.
Власти сначала отказали оппозиционерам в праве собраться на Центральной.
Мы совершили мирную, демократическую революцию.
Ассанж начал с благодарности Эквадору за предоставление политического...
Патриарх Кирилл провел в восточной части страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».